В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ираклий Кабахидзе нарисовал Грузию своей мечты. Завершена первая интрига времен возвращения Бедзина Иванишвили. По российскому следу в Абхазии в парламент внесен законопроект об иностранных агентах. 2 часа альтернативной истории. Зачем Владимир Путин рассказывал Америке про печенегов? Это и много другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе в Грузии завершилась, по крайней мере формально, одна из интриг, начавшихся после возвращения к власти Бедзина Иванишвили. После многочасовых дебатов представители большинства утвердили новое правительство во главе с новым премьером Ираклием Кабахидзе. Главными в списке приоритетов названы преодоление бедности и восстановление территориальной целостности страны. За событиями следил Ираклий Аргвелидзе.
Аплодисменты правящего большинства и критика оппозиции. Дебаты по докладу кандидата проходили напряженно. Оппоненты власти припоминали ему политическое прошлое и обвиняли в пророссийской политике. Представляя правительственную программу ради построения европейского государства и планы на ближайшие 10 месяцев, Кабахидзе отметил, что осенью ее сменит новая программа, которая будет подготовлена после консультаций с экспертами. Как отметил в своем выступлении Кабахидзе, альтернативы восстановлению территориальной целостности Грузии мирным путем нет. По его словам, война с абхазами и осетинами была бы непростительным преступлением.
Мы неоднократно слышали призывы наших политических оппонентов и их зарубежных друзей вернуть Абхазию и Самочабалу военным путем. Однако при таком сценарии нам придется воевать не только с оккупационными силами, но и с абхазами и осетинами. Это было бы преступление против истории и перед будущими поколениями. Грузины и абхазы, грузины и осетины никогда не должны стрелять друг в друга. Мы не допустим этого преступления ни при каких обстоятельствах. Альтернативы мирному восстановлению территориальной целостности нет. 0% оккупации и 0% бедности – это грузинская мечта, и такова Грузия нашей мечты. Мы можем быть довольны своей деятельностью и самими собой только после того, как обнулим эти два показателя.
Заявил кандидат премьеры. В оппозиции скептически восприняли программную речь будущего премьера. По словам главы фракции нацдвижения Тинатин Букучава, при нынешней динамике для преодоления бедности в Грузии потребуется не один десяток лет.
Во время встречи с оппозицией вы заявили сегодня, что цель вашей правительственной программы – 0% бедности, за что вы заслужили аплодисменты своих соратников. Согласно исследованию программы развития ООН, при нынешней динамике бедность будет снижаться в среднем всего на 1% ежегодно в ближайшей перспективе. Проще говоря, это означает, что вы собираетесь оставаться у власти 25 лет. Я понимаю, что Иванишвили совершенно оторван от реальности. Он не видит ни бедности людей, ни безработицы, ни роста цен, ни того, что фактически каждая вторая семья разваливается из-за того, что людям приходится покидать страну в поисках работы. Неужели вы действительно верите, что грузинский народ 25 лет будет терпеть невыносимую ситуацию, где Иванишвили и его клановое окружение богатеют за счет коррупционных сделок, а народ борется с безработицей и отсутствием перспектив.
Заявила Тина Букучава. Более радикально в отношении будущего премьера высказались представители партии экс-премьера Георгия Гахария. Депутат Бекали Луашвили напомнил Кабахидзе все былые грехи.
Назовите нам хоть один ваш политический ход или один факт верности своему слову, благодаря которому вы заслужили доверие людей. Наоборот, я могу назвать вам как минимум 10 причин, почему вы этого не заслуживаете. Например, это вы привели Гаврилова, напоили, накормили его и усадили в председательское кресло, осквернили собственную конституцию, окончательно усилили судейский клан Мурусидзе Чинчаладзе, инициировали и приняли российский закон, полностью разрушили основу функционирования парламента. И лично вы являетесь причиной многотысячных протестов граждан в стране за последние годы, минимум дважды. Понятно, почему Иванишвили выбрал вас. Вы все это делали по его указанию. Но почему народ Грузии должен вам доверять, непонятно.
Сказал член партии «За Грузию». На этом фоне президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает консультации с оппозицией в рамках выдвинутой ею инициативы по формированию платформы Единства Европы, которая намерена объединить все предложения по вопросу евроинтеграции и попытается достичь консенсуса в разработке совместного документа. Сегодня президент встретилась с депутатом от партии «Еврооптимисты» Романом Гоцеридзе. Как заявил он журналистам перед встречей, совместными усилиями Саломе Зурабишвили, политических партий и общества можно вынудить грузинскую мечту двигаться в правильном направлении.
Это очень важная инициатива, так как сейчас перед страной нет важнее задачи, чем вступление в Европейский Союз, который принесет много благ как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения демократии. Мы должны заставить грузинскую мечту каким-то образом выполнить 9 обязательств, то есть сблизиться с Украиной и Молдовой и, по сути, начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Мы знаем, что грузинская мечта не собирается отказываться от рычагов, необходимых для сохранения власти. Это избирательное законодательство, реформа судебной системы и так далее. Тем не менее, совместными усилиями президента, политических партий и общества мы должны заставить грузинскую мечту сделать шаги в этом направлении.
В целом, по словам депутата, парламентское выступление Саломе Зурабишвили от 6 февраля оказалось разгромным для грузинской мечты. То, что Бидзина Иванишвили был представлен в нем как олигарх и человек, ответственный за сложившийся в стране тяжелый экономический и политический кризис, снизит рейтинг грузинской мечты, и ей придется заплатить высокую политическую цену. Это можно считать косвенным признаком ослабления власти и усиления оппозиции, считает Роман Гоцеридзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. После возвращения в политику Бедзины Иванишвили политическая жизнь Грузии будто ускорилась. Рокировка премьер-министра с лидером грузинской мечты, решительный и, возможно, окончательный выход из тени президента Саломе Зурабишвили, заявивший о создании своей политической структуры. Все это большая смена политических вех или просто начало предвыборной лихорадки? Говорим об этом за некруглым столом с политологами Давидом Зурабишвили и Георгием Мачидлишвили.
Некруглый стол.
Георгий, первый вопрос у меня к вам. Это то, что мы наблюдаем вот с того момента, как снова к нам вернулся Бедзина Иванишвили. Это какая-то действительно смена вех в грузинской политике, смена каких-то координат и конфигураций, или, в общем, это такое броуновское движение, которое не раз мы принимали за что-то системное?
Знаете, честно говоря, это знает только сам Бедзина Иванишвили, можно там всякое там домысливать. Ну, может быть, он, может быть, опять чисто, так сказать, гипотетически, он почувствовал, что вот как-то зашаталось преимущество грузинской мечты, и, скажем, для победы на парламентских выборах, понятно, что сейчас уже все заточено на выборы, вся политическая жизнь Грузии, а вот необходимо его присутствие, так сказать, личный фактор. Честно говоря, все в обществе понимают абсолютно в Грузии, и сторонники, и противники мечты, и нейтральные, скажем, граждане, еще не определившиеся, что и так главный кукловод Бедзина Иванишвили, и особой разницы его формального присутствия или отсутствия, большой разницы нет. Но чисто для политической культуры, наверное, лучше, потому что лучший человек, который, да, является лидером, создателем партии, который там все решает, ну хотя бы вот прямую какую-то подобие политической ответственности него, чтобы он был в политике, и поэтому, вот как по-английски говорят, calling the shots. То есть вот он бы отвечал за то, что происходит, хотя бы формально. Потому что была ситуация, когда вот понятно, что он руководит, но не отвечает. Вот это какая-то вот уже, ну это было совершенно не 21-й, mm-hmm. и даже там не 20-й век. Ну и понятно, что правление Грузии это не далеко от современной Европы. Вот такое, значит,
да, сейчас мы вернемся. Сейчас мы к Европе вернемся. Давид, вот мы видим, да, что после возвращения Иванишвили в политику произошли большие изменения уже, да. Мы можем это увидеть в этом какие-то изменения в общем политической конфигурации, изменения в общем контуров той политической картины, к которой мы привыкли. И если да, то в чем она заключается?
Знаете, вот на такие вопросы очень трудно отвечать, потому что если исходя из сути власти наш Бедзина Иванишвили, из того, как он управляет государством, на каких принципах идеологии зиждется его власть. В принципе, это у нас сейчас правительство, у нас сейчас власть, которая просто исходит только, вся политика, это в принципе равняется только технологии власти. Единственной целью властвовать, единственной целью грузинской власти есть властвовать. То есть Бедина Иванишвили должен обладать абсолютной властью, и все остальное, вот и внешняя политика, и внутренняя политика, экономическая политика, политика в сфере образования, культуры и так далее. И тому
подобное. Ну вот, к примеру, демарш...
Это подчиняется вот этому...
Давид, все ли ей подчиняется? Вот, скажем, демарш Соломея Зурабишвили, которая вроде бы, начала...
Нет, конечно, не подчиняется.
Это изменение конфигурации власти? Возможно. То есть может это вне...
Нет, потому что, в принципе, президент у нас не обладает такой большой властью. И сейчас ее срок заканчивается еще. И в этом году. И все зависит от выборов. Конечно, если останется грузинская мечта в большинстве в парламенте, то и президенту, сейчас президент у нас, я напомню, что президент у нас уже не выбирается так всеобщими выборами, выбирает коллегию выборщиков. По сути, выбирает парламентское большинство. И если у грузинской мечты будет и парламентское большинство, и президент будет тоже из грузинской мечты. Ну, и в президентах не везет. Иванишвили, каждый из всех президентов, которых он поддерживал, потом оказывались в оппозиции. Но президент не обладает такой властью по сравнению с премьер-министром или с другими.
Понятно. Георгий, я тоже вернусь к вопросу о Соломе Зурабишвили. Когда мы говорим о Бедине Иванишвили, невозможно не предаться конспирологии. А вы верите в самостоятельность порыва Соломы?
Ее порыва, то есть вот ее выступление последнее?
Да, то, что она вот бросила вызов самому Бедине Иванишвили и готова пуститься в самостоятельном плавании. Или она таким образом пытается, подвинуть грузинскую мечту, не подвигая самого Кормчева?
Я не знаю, честно, вы понимаете, ей-то уже особенно терять нечего, но понятно, что ее там срок заканчивается, и она, к чести надо сказать, что она вот эти 5.5 лет пыталась вот найти нишу независимую для того, чтобы вот как-то быть независимым таким игроком грузинской политики, хотя понятно, вот Давид сказал, полномочия ее очень ограничены, поэтому ей... трудно в этом отношении. Ну да, она сказала, в принципе, правду, то, что вот многие понимали, что главное там ответственность, естественно, главный человек, который вот, отвечает, как говорится, отвечает, это Бедина Иванишвили.
Я как раз имел в виду, когда она говорит о своей новой платформе, может ли она стать центром конденсации всех тех кандидатов в третьей силы, которых мы наблюдаем уже многие годы, для того, чтобы их усилия воплотились в какое-то создание нового оппозиционного, протоядра?
Понимаете, что мне кажется, уже было много попыток. Я сказать, был такой грешок, несколько раз пытался поддержать, с увлечением встречал какую-то очередную там партию или движение, которое, мне казалось, наконец-то станет новой силой, которая, скажем, потеснит в принципе, я, на мой взгляд, уже дискредитирующие себя и национальное движение, и грузинскую мечту, которые заточены на лидера, которые абсолютно несовременны с точки зрения, скажем, политической культуры. Но оказывалось, что не получается пока что создать полноценную третью силу. Я думаю, что тут главный фактор, на мой взгляд, отсутствие, так сказать, информационных рычагов. Нужен большой телеканал для новой политической силы. Поэтому пока у нас такая поляризация, практически все, опять же, несмотря на то, что 21 век, большинство потенциального электората получает информацию из телевидения. Ну, многие смотрят там по интернету, но, тем не менее, телеканалы – главный источник информации. Они очень, понятно, что это пристрастны, можно даже... Я, например, не смотрю телеканалы, потому что знаю, что, где что, что будут говорить. И поэтому, понимаете, если не возникнет вот такого источника, я уже скептически отношусь к тому, что что-то может еще возникнуть. Опять же, с учетом того, что у президента небольшие полномочия и нет таких, скажем, финансовых ресурсов, ну, не хочется, чтобы я ошибался, но как-то мне не очень верится, что что-то создаться какая-то полноценная сила, которая будет, в общем, потеснит. И самое главное, вот что вот главная ценность этой силы, что наконец-то в Грузии будет правление такое настоящее институциональное, а не, скажем, заточенное на лидера. Сегодня большинство, скажем, сторонников той же мечты и национального движения, они не смогут сказать, наверное, ни одного пункта программы партии. Единственное, что они скажут, то ли Миша хороший, беди на плохой, или наоборот.
Давид, кстати, объединение о грузинской мечте. А если мы говорим о возможном изменении конфигурации, политической конфигурации, как может поменяться грузинская мечта, ее роль и функции? Ну, в соответствии с возможным замыслом создателя, если такого есть.
Не понял вопроса, извините.
Может измениться суть и функции грузинской мечты в новой конфигурации, если она не будет?
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как говорится, потому что грузинская мечта – это не партия в таком обычном смысле. Это, в принципе, часть вертикала власти Гбедзини Иванишвили. Эта партия служит только одному человеку. Это так, партия такого постсоветского типа. Вот такие партии у нас были, вот, например, Гражданский союз Эдуарда Шеварднадзе, еще Возрождение Аслана Абашидзе в свое время. Эти партии умирают после того, как уходят из власти их лидеры. И они просто исчезают, они не остаются, как, например, национальное движение остался вот, и опять продолжает, да, действовать. А эти партии исчезают. Я абсолютно уверен, что если Дедина Иванишвили завтра скажет, что я ухожу из политики, реально уйдет из политики, но эта партия просто исчезнет со своими лидерами. И никто из них не останется практически. И поэтому, чтобы измениться, пойти каким-то другим путем, заменить каких-то фигур, это одно дело, но там все решает один человек. Реально только он не принимает политические решения.
Этот человек...
И не только политические
Давид,
решения.
Вот этот человек...
Кадровые решения, все.
Этот человек может принять решение о какой-то изменении сути грузинской мечты, если она ему понадобится? И может ли ему такое понадобиться?
Ну, если он сочтет, так сказать, что это для него полезно, конечно, он может, но пока он, в принципе, это всегда будет ущербным, как понимаете, потому что это ненормально, потому что он как бы лидер, но как бы только и не лидер, как будто у нас премьер-министр как будто является вот высшим, так сказать, персональным высшей персоной, которая вот руководит политикой, но на самом деле политикой руководит почетный председатель партии. Вот такие неформальные элементы у него всегда будут оставаться, потому что Дедина Иванишвили не любит такую вот политику, когда он все на виду, и когда он, так сказать, сам, когда он был премьер-министром, это для него был дискомфортно. Такая вот палалинчатая, такая полуниформальная. У нас все-таки, пока Дедина Иванишвили у нас, я думаю, сохранит.
Георгий, может ли случиться в Грузии нечто такое? Как-то может ли случиться эволюционным путем что-то, что заставит изменить Бедзину Иванишвили свои подходы, в частности, к роли и функции грузинской мечты?
Опять же, вот чисто выборная конъюнктура или политическая конъюнктура. Сейчас, по-моему, опять же, такое ощущение, что ему более-менее комфортно, потому что если бы были бы завтра, грузинская мечта, может быть, не с большим отрывом, но довольно комфортно бы победила. Поэтому сейчас в этом нет необходимости. Если необходимость появится, то он задергается и что-то, так сказать, что-то создаст, что-то испечет. Насколько это будет, это будет в таком аморальном режиме, ад-хок, потому что сейчас, не думаю, что он сейчас собирается что-то изменить, ему кажется, что все нормально, так это работает. Там эти перестановки, по-моему, это чисто вот по-моему, он просто вот решил, так сказать, где-то там диван и комод переставить, вот эти, эта рокировка с этими сираклями.
Ну вот...
Опять же, мне кажется, это только в случае, если он почувствует, что в этом есть необходимость.
Вот да, вот как в советское время говорили, откуда исходит угроза мира? Откуда исходит угроза Бедини Иванишвили, в принципе, из каких... С какой стороны ждать подвоха ему? С внутриполитической, с внешнеполитической? Если с внутриполитической, то откуда? Если с внешнеполитической, тоже от кого?
Ну, внешнеполитическое, но тут как вот Эле фон дер Руден с словом посудной лавки в 45 километрах отбились там российские танки, поэтому внешняя угроза никуда, так сказать, она не уходит, а особенно после вот оккупации части двух провинций Грузии в 2008 году, то есть внешняя часть сохраняется. А внутренняя, знаете что?
Сейчас, вот, прости, Георгий, секундочку. То есть в качестве внешнеполитической угрозы вы все-таки первый для него считаете Россию, не Европу, которая, в общем, как бы время от времени ему грозит.
Ну, понимаете, что... Нет, ну, чисто... Вы понимаете, что если это самое... Ну, не дай бог, там, какой-то сценарий, там, если это самое... Вот ВВП решит, скажем, что сейчас и Грузию надо наказать, там, избавлять от нацистов или кого-то там еще, да? То тут все, это уже все уже будет неактуально, да, европейские перспективы. То есть понятно, что главная группа... Другая, да, то есть Европа иногда создает ему дискомфорт. И знаете, когда это получается? Когда... А грузинские мечты, когда они делают какую-то глупость. Вот, скажем, вот с более тупой инициативы, как, скажем, вводить закон в прошлом году там, об этих самых иноагентах, ну, типа, про неправительственные организации, ну, практически которые называют русским законом, да? Вот, понимаете, на ровном месте они создали себе головную боль. Если они не будут делать подобных глупостей, ну, в принципе, они, так сказать, докатят, по-моему, нормально. То есть, главная угроза там чего-нибудь, так сказать, чтобы они такого не натворили.
То есть, они главная угроза самим себе, по-вашему, да?
Да. Вот если у меня очень в прошлом году вот, главная их сложность была из-за того, что вот они решили провести этот идиотский закон. А идиотский абсолютно вредный для страны, который все там, к счастью, не прошел, конечно. Это их частично подорвало их политические позиции, и особенно имидж в глазах Европы. А сейчас понятно, что они будут стараться, формально, так сказать, ставить галочки и отчитываться, что они исполняют вот эти самые 9 положений Европейского Союза, да, которые, благодаря которому там Грузии дали статус кандидатам, и по умолчанию ожидается, что Грузия будет их выполнять, потому что Грузии нужен прогресс в этом статусе кандидатам. Большинство Грузии не хочет, как Турция 25 лет уже вот находиться в этом статусе. Поэтому, да, прогресс Евросоюз им тоже нужен, грузинское мечте, потому что это заказ грузинского общества, и это, опять же, будет усиливать их политические
Спасибо, Георгий. Просто хотел бы оставить минуту для Давида. Давид, какие внутриполитические риски есть у Иванишвили, если они есть?
Вообще-то риски есть, конечно, это единственное, если наконец-то будет создано какая-то вот что-то вроде трейд. То есть такое политическое объединение, у которого будет вот примерно такой же рейтинг, как национального движения.
Гостями нашего некруглого стола были политологи Георгий Мчелишвили и Давид Зурабишвили. Продолжаем программу. Делатель президентов. У Дзамбулата Тедеева появилась собственная партия «Патриоты Алании». Официально о создании новой политической организации в самопровозглашенной республике Южная Осетия не сообщалось. Но, по сообщению телеграм-канала «Бастон», Минюст уже зарегистрировал ее. Как отмечают наблюдатели, до этого участие Тедеева в политической жизни ограничивалось поддержкой тех или иных претендентов. Теперь, судя по всему, он решил принять личное участие в политической жизни. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Минюст Южной Осетии зарегистрировал партию «Патриоты Алании». Председатель Иронтог Тудаев, лидером партии является Дзамбулат Тедеев. Это заявление опубликовано на телеграм-канале «Баистон», принадлежащему Анне Чочевой. Семью Алана Чочева, отца Анны, связывает с Дзамбулатом Тедеевым давняя дружба, поэтому публикация в «Баистон» не может быть фейком. Такие подозрения возникали из-за того, что в официальной прессе, где публикуется подробная информация о новых партиях, почему-то не сообщалось о госрегистрации патриотов Алании. Кроме того, очевидно, можно рассматривать телеграм-канал «Байстон» как первый информационный ресурс патриотов Алании. Эта информация косвенно опровергает слухи о том, что Дзамбулат Тидеев якобы причастен к созданию некоторых партий в июне прошлого года или перехода под его контроль партии «Единство народа». Подобные слухи возникали всякий раз, когда на учредительных съездах наблюдатели вдруг обнаруживали присутствие, как они говорили, людей Джабо. Очевидно, какие-то союзы и договоренности с партиями возможны, почему бы и нет. Но в распылении электоральных и материальных ресурсов по нескольким партиям нет никакого смысла. Поэтому в контексте новости о создании патриотов Алании присутствие людей из окружения Дзамбулата Тидеева на политических мероприятиях скорее указывают на постоянный мониторинг ситуации и поиск возможных союзников, нежели на непосредственное участие Тидеева во всех этих проектах. Регистрация партии за полгода до парламентских выборов не позволяет патриотам Алании принять участие в предстоящих парламентских выборах. Минимальный срок регистрации за год до дня голосования. Она может лишь призвать своих сторонников поддержать одну из партий участниц избирательной кампании без оформления предвыборного блока, он запрещен законодательством, либо, как утверждают некоторые наблюдатели, влиться в ряды другой политической организации, то есть последовать примеру партии «Новая Осетия» или движению «Аланский союз» перед прошлыми парламентскими выборами, когда они влились в ряды парламентской «НХАС». Кстати, сейчас эта версия на слуху. Издание «Сапац-Хинвал» со ссылкой на некие информированные источники утверждает, что переговоры о слиянии сейчас ведутся с одной из старейших юго-осетинских партий ФДБСТа. Вторая и, наверное, главная часть этой истории – это материализация Тидеева в виде политической силы. Явление, которое давно ожидалось. Согласитесь, это странная история, когда у человека есть политический вес, есть команда, причем, как показали выборы 2011 года, весьма эффективная, но до сих пор у него не было официального присутствия на политической площадке, не было возможности реализовывать политические амбиции от своего имени. На всех выборах, начиная с первого президентского срока Эдуарда Кокойте, Тидеев участвовал в политической конкуренции, предоставляя свои ресурсы тем или иным кандидатам. Но это скорее работало против него, нежели за. Потому что люди откликались на его призывы, и он нес со своими протеже солидарную ответственность за разочарование избирателей. Тренерская карьера Дзамбулата Тидеева в России уже закончена, но он еще молод и полон амбиций. Самое время обозначить себя как политическую силу в Южной Осетии. Значит, планируется игра в долгую. Безусловно, с прицелом на президентские выборы 27 года. Другое не соответствовало бы честолюбию Тидеева и в глазах его сторонников выглядело бы неподобающим. Очевидно, что реализация этих планов предполагает прежде всего отмену ценза оседлости для кандидатов в президенты. Первые активные вбросы в общественный дискурс о целесообразности ценза начались примерно год назад, причем с подачи Анны Чочеевой, и это не может быть простым совпадением. В самом деле здесь есть о чем спорить. Ценз по своему смыслу должен был оградить республику от залетных авантюристов. Людей со средствами и возможностями, но при этом не сочувствующих населению. Безразличных к судьбе республики, а лишь сосредоточенных на достижении личных целей. Но почему тогда под этот ценз попали люди, принимавшие самое деятельное участие в жизни республики? Единственное, к чему привел ценз, в условиях ограниченной конкуренции местный политический класс изживается. По меткому определению одного из местных экспертов, он потихоньку превращается в серпентарий. Впервые президентские амбиции Дзамбулат Тидеев продемонстрировал в 2011 году. Тогда Центр избирком, читая президент какой-то, отказал ему в регистрации по причине несоответствия цензу оседлости. Позже в регистрации откажут и самому Эдуарду какой-то по той же причине. Перед парламентскими выборами 17 и 22 годов он пытался в суде доказать, что у ЦИК нет законных способов посчитать время, проведенное потенциальным кандидатом в республике. Фемида проигнорировала доводы какой-то, он так и не был допущен к избирательной кампании. Теперь надо полагать, и какой-то, и Тидеев будут ломать ценз и открывать дорогу не только себе, но и другим деятельным товарищам, чтобы в конечном счете сойтись на президентских выборах. Возможно, круг бойцов с цензом расширится, если, например, Анатолию Бибилову не засчитают в ценз время, проведенное на СВО. Единая Осетия уже пыталась принять соответствующие поправки в законодательство. Или если Центр избирком и Верховный суд не признают, что он учился в одном из вузов ЛДНР по направлению республики. Для изменений в конституционный закон о выборах президента необходимо одобрение 2/3 депутатского корпуса. В одиночку с этой задачей не справиться. Здесь важен голос каждого мажоритария или депутата из партийного списка. Значит, мы вправе ожидать самые неожиданные альянсы и договоренности между противниками ценза, чтобы не толкаться на избирательных участках и не отбирать друг у друга голоса. Вопрос, который невозможно обойти, зачем это все Москве? Она всегда пыталась либо использовать в своих целях, либо оградить от участия в выборах влиятельных людей, не обремененных формальными обязательствами, то есть не встроенных в чиновничью вертикаль взаимоотношений. Эта схема никогда не срабатывала. Оградить их от влияния в маленьком обществе просто невозможно. Оно включается по телефонному звонку, по одному слову доверенного лица. Попытки вырастить собственного кандидата, отвечающего всем московским запросам, как это было в истории с Бибиловым, тоже желаемых результатов не принесли. Согласитесь, период правления Анатолия Ильича сложно назвать комфортным для товарищей кураторов. Теперь, вольно или невольно, Дзамбулат Идеев предлагает в Москве новую модель взаимоотношений, когда лоббисты выходят из тени и материализуются в официальном статусе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение снизить кредитный рейтинг Израиля на один уровень, с А1 до А2. Причиной этого стали ожидаемые экономические последствия войны с палестинской группировкой «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. Снижение кредитного рейтинга Израиля произошло впервые за всю историю существования государства. Кроме того, Moody's опубликовала негативный прогноз рейтинга, прогнозируя еще одно возможное понижение в будущем. В пояснении агентство указало, что на фоне войны в секторе Газа и сообщения о возможном открытии фронта с Ливаном на севере Израиля, экономическая ситуация в стране может ухудшиться. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, комментируя решение Moody's, заявил, что понижение рейтинга связано не с состоянием экономики, а с тем, что страна находится в состоянии войны. Следственный комитет России приостановил уголовное дело о затоплении крейсера «Москва». Об этом ведомство сообщило отцу погибшего на корабле матроса Дмитрию Шкребцу. Из уведомлений следует, что предварительное следствие прекратили из-за того, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, либо место его нахождения не установлено по иным причинам. Конец цитаты. Шкребец не видит смысла обжаловать решение Следственного комитета, так как ему совершенно непонятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего. Конец цитаты. Он отметил, что дело могут возобновить после того, как все ответственные непосредственные исполнители будут в руках СК России. При этом он добавил, что помимо непосредственных виновных, есть еще и виновные другой категории, которые находятся в России, но не являются участниками уголовного дела. Тоже по понятным для Шкребца причинам. Это, по его словам, те, которые своими действиями, а иные бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего с крейсером «Москва». Конец цитаты. Изначально Минобороны России заявляло, что экипаж «Москвы» был полностью эвакуирован. Позже ведомство сообщило о 27 пропавших без вести военнослужащих. В ноябре 2022 года суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 российских моряков. Точное число погибших на Москве военных по-прежнему неизвестно. Фермеры Италии, Испании и Польши продолжают протестовать против сельскохозяйственной политики Евросоюза. 9 февраля они провели крупные демонстрации, которые будут продолжаться и дальше. Фермеры уже несколько недель требуют принять меры по борьбе с нечестной конкуренцией со стороны стран, не входящих в ЕС. Аграрии жалуются, что зеленый курс Евросоюза, предусматривающий ограниченное использование химикатов и сокращение выбросов парниковых газов, делает их продукцию более дорогой, чем, например, из Украины. В Польше тысячи тракторов проехали по всей стране, блокируя основные дороги и пограничные пункты с Украиной. В Италии тракторы двинулись в Рим и проехали по историческому центру мимо Колизея в сопровождении полиции. В Испании трактористы загромоздили несколько городских улиц и пригородных дорог. Одна из групп призвала аграриев ехать в Мадрид, чтобы провести там акцию. Еврокомиссия уже пошла фермерам на уступки. В частности, отложила планы по двукратному сокращению использования пестицидов и других опасных веществ. На акциях движения жен мобилизованных «Путь домой» в Москве и Екатеринбурге полиция задержала несколько человек, включая журналистов. В Москве мероприятие проходило в Александровском саду у могилы неизвестного солдата. После возложения цветов жены мобилизованных отправились в предвыборный штаб кандидата в президенты Владислава Дованкова, где попросили назначить встречу, после которой они могли бы определиться с тем, кого поддержать на выборах и обсудить возвращение мужей домой.
Эхо Кавказа. Новости.
Руководство Грузии в прошлом году вело прагматичную линию в отношении России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства. По словам Захаровой, Москва продолжала оказывать содействие абхазским и югоостинским друзьям в государственном строительстве, обеспечении безопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей. Конец цитаты. Комментируя отношения с Ереваном, она указала, что, несмотря на известные политические сложности, а также настырные стремления западников бить клин в отношениях с Арменией, конец цитаты, контакты с Ереваном поддерживались на всех уровнях. Ощутимо подрос взаимный товарооборот. При этом 90% двусторонних расчетов осуществлялось в российской валюте, отметила она. 15 граждан Грузии, депортированные из Польши в страну гражданства, сообщает польская пограничная служба. Пограничная служба организовала операцию по возвращению в виде чартерного рейса в Грузию, целью которого была депортация 15 граждан этой страны, в том числе 3 человек, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку, говорится в заявлении ведомства. Операция была проведена в сотрудничестве с агентством ЕС по безопасности внешних границ по формуле Collecting Return Operation. Помимо граждан Грузии, она охватывала также иностранцев, переправленных с Германии, Швеции, Испании и Чехии, пишет агентство «Новости Грузия». В ноябре 2023 года Польша организовала аналогичную операцию, в ходе которой были депортированы 10 граждан Грузии. В Абхазии 11 февраля состоится акция протеста против соглашения с Росгвардией. Активист Джансух Адлейба призвал выйти на Сухумскую площадь свободы лидера самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани и ответить на вопросы, передает «Сова». «Аслан, мы видим, что ты делаешь, боясь своего народа. Приглашаем тебя на площадь свободы 11 февраля в 12:00. Если ты считаешь себя абхазским мужчиной, ответь на наши вопросы», пишет Адлиба. Так активист отреагировал на информацию абхазского МВД о том, что проект соглашения с Росгвардией уже разработан. Правоохранительное ведомство сообщило, что проект направлен на восстановление межведомственного сотрудничества между МВД Абхазии и Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Главное событие недели в Абхазии – внесенный президентом самопровозглашенной республики в парламент закон об иностранных агентах. Представители оппозиции и гражданского сектора выступили с его резкой критикой. Они называют его антиконституционным, направленным на раскол общества. Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны как некоммерческие организации, так и физические лица, получающие финансирование или, как сказано, иное имущество от иностранных источников. Виталий Шария следит за тревожным законотворчеством.
Президент Аслан Бжани внес на рассмотрение парламента проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Напомним, что в абхазском обществе уже достаточно давно возникло сопротивление идущей разработке и готовящемуся принятию в республике так называемого закона об иноагентах. Так, более 2 лет назад, 27 января 2022 года, Абсад.Гел.Инфо опубликовала обращение общественности Абхазии за подписями сотен человек президенту, премьер-министру, спикеру парламента, в котором выражалась озабоченность тем, что дискуссия о принятии так называемого закона об НКО иностранных агентах в Абхазии вышла на новый уровень. В обращении, в частности, отмечалось: «Мы полагаем, что в перспективе принятия подобного закона даже в самом «щадящем» в кавычках варианте неизбежно приведет к ликвидации неправительственного сектора, поскольку сотрудники гражданских организаций, патриоты своей страны, ни одного дня не будут жить с клеветническим ярлыком «иностранный агент». По нашему мнению, принятие так называемого закона об НКО иностранных агентах не должно присутствовать в повестке органов государственной власти Республики Абхазия. Россия». Конец цитаты. Но вот законопроект опубликован, и многие наблюдатели и представители гражданского общества говорят о том, что он не только появился, но и оказался более жестким, чем ожидалось. Вот выдержки из нескольких откликов, появившихся в последние сутки в абхазском интернет-сообществе. Асида Ломия, председатель детского фонда Абхазии. «Поражена, знаете чему? Наш народ считается дальновидным. Много раз слышала об этом, читала в произведениях наших писателей. В чем дальновидность? Сохранить честь и достоинство, потому что есть дети, внуки. Оставить им такую память, чтобы однажды кто-то, специально или ненароком, не пристыдил их, не ударил лицом в грязь. Помни, за тобой твои родители, твой род, а впереди будущие поколения, перед которыми даже еще не появившимися на свет, им не должно быть стыдно за себя и себя. Сегодня нас хотят уничтожить своими же руками, угрожать тем, что власти сегодняшней Абхазии останутся не светлым пятном в истории многострадального народа, а поправшим нашу честь, нашу конституцию, нашу свободу, за которую пролито слишком много крови и слез матерей. Неужели вы этого хотите?» Конец цитаты. А вот что сказал нам Ахра Ристава, сотрудник Института экономики и права ОНА.
«В Абхазии никогда не было за всю историю ни крепостного права, ни вообще ограничений каких-либо прав граждан, и включая иностранных граждан, людей не клеймили. У нас правами всеми обладали даже жители африканского континента, свидетельства были полноправными членами общества. И сейчас вот тот законопроект, который исполнительная власть представила в парламент, конечно же, он абсолютно неприемлем и не подходит ни нашей традиционной культуре, ни нашим демократическим принципам, ни вообще морально-нравственным принципам, устоявшимся у нашего народа».
Саид Гизердава, юрист ЦГП. «Конституция категорически не допускает отмену или умаление, то есть недопустимое ограничение прав в какой-либо форме, тем более в форме закона. Используя закон как форму умаления прав граждан, президент дважды нарушает Конституцию. Понимание закона как навязываемой обществу произвольной команды, в кавычках, независящей от каких-либо демократических ограничений, командная теория права, является одним из признаков авторитарных и тоталитарных стран». Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали с общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопо, и вот что он сказал.
«Нарушение конституционных прав и свобод человека, это в первую очередь. А у нас в законодательстве достаточно правовых норм, которые позволяют правоохранительным органам привлечь человека к ответственности, если в его действиях есть какой-то другой состав. Но вот в такой форме, которая предусматривает этот закон, закон просто ограничивает права наших граждан, которые занимаются там каким-то определенным видом деятельности. Вот. С другой стороны, я считаю, что это просто инструмент политической борьбы, такой взяли, спроецировали его на Абхазию, пытаются использовать его в Абхазии. У нас уже есть достаточно хорошие примеры по соседству, где он активно применяется. Это просто инструмент борьбы с инакомыслием, мое личное мнение. Недопустимо его просто принимать в Абхазии. Но в постсоветском пространстве этот закон, по-моему, действует только в России в такой форме. И он, по-моему, похож на него. Практически ничем особо не отличается».
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
На этой неделе абхазскую прессу, конечно же, тоже волновал закон об иноагентах. Пресса читала Анаит Гагарян.
Агентство социальной информации АФСНЭ пишет, что новый проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, который президент Абхазии Аслан Бжаня направил в парламент Республики Абхазия, уже называют антиабхазским. В случае ратификации он будет ограничивать в политических возможностях не только организации, но и отдельных граждан, страны. Закон губительно скажется на абхазском обществе и государстве. Об этом говорят гражданские активисты и общественные деятели. Своим мнением о природе и возможных катастрофических последствиях принятия документа поделились представители общественных организаций. Агентство «Апсны» публикует пост руководителя общественной организации «Панорама» Камы Аргун, который она написала на своей странице Facebook. Люди, которые сегодня радуются появлению закона об иностранных агентах, должны понимать, что эти же механизмы подавления будут использованы против них в будущем. Сегодня вы можете быть на коне, но завтра те же самые методы могут быть обращены против вас. Так, в период сталинских репрессий были те, кто первоначально поддерживали режим, но они стали потенциальными жертвами этого же режима. То есть люди, которые радовались уничтожению своих сограждан, вскоре стали объектами преследования. Когда механизм запущен, его уже не остановить. Представитель молодежного движения «Харах Пицунда» Александра Барганджа на своей странице Facebook также коснулась темы иноагентов и не только. Поведайте мне, простой смертный, о каких антироссийских настроениях говорят в высших эшелонах власти. Дедушка мой был кубанским казаком по матери. Ордена и медали у него были как за заслуги перед Абхазией, так и перед кубанским казачеством. Каждое застолье в нашей семье заканчивалось традиционными русскими песнями. Маленькая я обожала подпевать «Черный ворон», и на поле танки грохотали, сидя у дедушки на коленках. Не так давно я окончила российский вуз, 4 года прожила в Москве и до сих пор регулярно ее посещаю. Не так регулярно, как наш президент, но все же часто. Обожаю русскую культуру и считаю себя ее частью. Учусь в зарубежном университете как гражданин Российской Федерации, путешествую благодаря паспорту Российской Федерации, считаю Россию главным и ключевым стратегическим партнером, гарантом безопасности, осознаю и подчеркиваю важность укрепления этого союза, а потом после многочисленных задержаний и бесед на границе, еще более многочисленных заявлений МИД, интеллигенции в кавычках, сотрудников правоохранительных органов и гаранта нашей Конституции Аслана Георгиевича, внезапно узнаю, что, оказывается, они узрели в этом антироссийскость. Мы хотим видеть Абхазию сильной, независимой, самодостаточной. Хотим видеть ее достойным партнером Российской Федерации. Проабхазскость и пророссийскость – понятия не взаимоисключающие. Зато горячо любимой этой очаровательной властью, ее свитой выражения «мы должны делиться суверенитетом» и «без России мы ничто» имеют явный антиабхазский характер. Репрессивная машина, построена на бесконечных официальных комментариях уровня желтопрессных телеграм-каналов, клевете, доносах, провокациях, не перестает пробивать дно. Аккуратно, в поисках иноагентов не выйдете на самих себя, написала Александра Барганджа. Агентство «Австепресс» сообщает, что первую в Абхазию операцию по удалению бляшек в сонной артерии провел в республиканской больнице сосудистый хирург Андрей Арнаут. В интервью агентству он рассказал о том, как прошла операция, почему подобные хирургические вмешательства раньше не проводились и как вовремя распознать патологические процессы, связанные с атеросклерозом сосудов. Врач также поделился своим видением состояния дел здравоохранения республики и проблем сосудистой хирургии. Андрей Арнаут сообщил, что операция по удалению бляшек в сонной артерии технически была очень сложной, но прошла успешно. По его словам, для Абхазии это первый и большой шаг на пути к успешному выполнению такого рода операций. На вопрос, почему такие вмешательства не проводились раньше, он ответил, что для этого нужен опыт, поэтому врачи выезжают за пределы Абхазии для обучения. Кроме того, необходимы специальное оборудование и расходные материалы. Все упирается, к сожалению, в расходные материалы, диагностику и оборудование. В сложных условиях нам приходится отправлять пациентов в Российскую Федерацию. В год мы отправляем больше 300 людей на стентирование коронарных артерий и шунтирование. На одного пациента примерно уходит до 1 миллиона рублей. Получается, что выгоднее приобрести свой ангиограф, который стоит более 100 миллионов рублей. В Абхазии не обязательно строить какой-то огромный сосудистый центр. Мы вполне справимся на базе нашего отделения. Такое понимание есть и у нас, и у Минздрава, уточнил сосудистый хирург. По его словам, с каждым годом количество пациентов с сосудистыми патологиями только увеличивается. Для решения проблемы нужны финансы и воля. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Общественной палате Абхазии на этой неделе проходили встречи с представителями неправительственных организаций, интеллигенции, ветеранами войны, на которых обсуждались два вопроса. Задержание граждан Абхазии российской пограничной службы на контрольно-пропускном пункте ПСОУ и, конечно, поступивший в парламент закон об иноагентах. Дискуссии проходили за закрытыми дверями, но Елена Заводская попыталась выяснить подробности.
Инициатором встречи членов Общественной палаты с ветеранами войны и лидерами общественных организаций был соучредитель общественного движения АХЯЦА Ахраб Жания. Все эти встречи проходят за закрытыми дверьми и без журналистов. Прокомментировать обсуждение в Общественной палате с ветеранами и лидерами общественных организаций «Эхо Кавказа» согласились два участника – председатель Комитета по защите суверенитета Леван Микаа и представитель Союза ветеранов и молодежи Абсны Лаша Зугба. Леван Микаа рассказал о том, какие вопросы обсуждались в Общественной палате.
Мы излагали свою позицию, в основном по двум вопросам. Это по поводу массового задержания наших граждан на границе. И по времени больше этому уделили внимание. Это закон, поступивший в парламент, об иноагентах. Мы, представители общественно-политических организаций, высказывали свою точку зрения. Большую часть говорили мы. В конце несколько членов Общественной палаты тоже свое отношение к этому закону тоже высказали. Но в основном мы представляли свою позицию. В чем смысл был? Выслушать разные стороны. Вот сейчас нас выслушали, и теперь будут выслушивать во вторник и нас, и нашу дискуссию, я так понял, с представителями власти.
Он пояснил суть позиции комитета и своего отношения к закону об иноагентах, который считает неприемлемым.
Мы категорически не согласны с этим законом об иноагентах. Мы даже не стали его постатейно рассматривать. Было сказано о том, что этот закон противоречит основным постулатам нашей Конституции. Сказали о том, что мы даже в принципе не можем рассматривать этот закон, который делит наш народ на иноагентов и на других граждан. Лишает гражданских прав людей, наших граждан. И это вообще дискриминация наших граждан. Считаем это политической борьбой против инакомыслия. И этот закон, и задержание, это в одной череде политической борьбы нашей власти против оппозиции, против гражданского общества.
Лаша Зугба проинформировал о том, в какой атмосфере проходила встреча и какие вопросы интересовали членов Общественной палаты.
Когда мы только пришли в Общественную палату, возникла некая какая-то шумиха, которая привела к тому, что даже кто-то там покинул это заседание. Но с момента начала работы заседание происходило в очень хорошей, конструктивной и теплой обстановке. И ушел я из стен Общественной палаты в очень приподнятом, хорошем расположении духа. Высказался сам, услышал коллегу, услышал вопросы представителей Общественной палаты.
Какие вопросы задавали представители Общественной палаты? Что их интересовало?
Их интересовало мое отношение и видение к закону об иноагентах, как я это вижу, как я на это смотрю. И также их интересовало касательно задержаний, как это происходило, каких обстоятельствах, какие вопросы задавали, на какую повестку делались акценты у тех, кто задавал вопросы, на внутреннюю повестку Абхазии или с чем связано, может, с какой-то деятельностью как гражданина Российской Федерации внутри России. В общем-то, вот такого плана вопросы задавались и обсуждались на встрече.
Он также считает, что закон об иноагентах абсолютно не отражает абхазскую повестку и в нем нет необходимости.
Касательно закона об иноагентах, свое отношение я говорю, что я считаю, что этот закон абсолютно не отражает нашу абхазскую повестку, он совершенно нам не нужен, у нас нет такой проблемы, такой закон не то что принимать, а даже рассматривать. А касательно задержания наших граждан на границе, конечно, у меня вызывает серьезную обеспокоенность. Сейчас у нас происходили промежуточные слушания, вчера такие же слушания Общественная палата проводила представителями интеллигенции, сегодня с нами с общественниками, а во вторник будет итоговое заседание, на которое будет приглашена пресса, и будет пресс-релиз самой Общественной палаты со своим видением, с учетом всех наших мнений и комментариев, которые были нами высказаны.
Леван Мика выразил негативное отношение к тому факту, что журналистов не пустили на эти встречи и не дали им возможности освещать происходившее вчера и сегодня, так как у разных слоев общества есть потребность знать об отношении к закону об иноагентах. И в принципе он уверен, что общественная палата не может быть закрыта от журналистов и граждан своей страны. Это не соответствует ее предназначению. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону по сути предложил Вашингтону начать процесс переговоров по окончанию войны в Украине. Глава Кремля в течение 2 часов излагал претензии к Западу и постоянно намекал: все эти проблемы можно решить. Но для этого надо убедить Киев смириться со статус-кво. Украина, впрочем, на такие условия явно не готова. За ситуацией следит Владимир Унанянц.
Утешительный приз для Валерия Залужного. Президент Украины подписал указ о присуждении уже бывшему главкому ВСУ звания Герой Украины. Как говорится в документе, за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за самоотверженное служение украинскому народу. При этом отставка железного генерала, как Залужного прозвали на Западе, хоть и была ожидаемой, тем не менее вызвала определенные вопросы. Сам Владимир Зеленский в своем видеообращении дал понять, замена Залужного на командующего сухопутными войсками Александра Сырского следствие неудачного контрнаступления.
Мы маємо честно говорити, відчуття стагнации саме на південних напрямках.
Мы должны честно говорить. Ощущение стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донбассе повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе, но украинский дух не утратил веру в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его — наша обязанность. Этот год должен стать временем Украины. Временем, когда каждый украинский воин будет знать по-прежнему: украинское государство, украинская армия способны побеждать.
Як і раніше, що українська держава, українська армія здатні перемагати.
Каким образом Сырский сможет изменить ситуацию на поле боя, украинский президент не сообщил. При этом отношение к новому главкому в украинской армии в экспертной среде неоднозначное. Некоторые аналитики отмечают, что генерал получил среди личного состава ВСУ нелестное прозвище «Мясник», и что, в отличие от Залужного, для Сырского результат важнее сопутствующих потерь в рядах военнослужащих. Тем не менее, союзники Киева, которые, по данным западной прессы, были не в восторге от решения Зеленского убрать популярного военачальника, ограничились короткими комментариями относительно того, что это внутреннее дело Украины. В Москве со своей стороны дали понять, что не видят разницы в том, кто будет возглавлять ВСУ.
Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации. Она будет продолжаться. Она будет продолжаться до достижения цели,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, по мнению многих аналитиков, в Кремле решение Зеленского восприняли скорее позитивно. Неудачное ввиду многих факторов контрнаступления не перечеркивает успешных операций, разработанных под руководством генерала Залужного. Освобождение Херсона, Харьковское наступление и многие другие операции за почти 2 года войны показали стратегическое превосходство бывшего главкома над российским генштабом, который, несмотря на явное превосходство в численности войск и военной техники, так и не сумел добиться перелома на фронте. Сможет ли Сырский повторить и тем более приумножить успехи Залужного, пока остается под вопросом. Но в Москве явно хотят свернуть боевые действия. Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое в российских СМИ анонсировалось как информационная бомба, способная перевернуть восприятие на Западе украинского конфликта и действий России, показало: глава Кремля не пожалел 2 с лишним часов своего времени, чтобы донести до главных адресатов в Вашингтоне свою готовность к переговорам.
Ну скажите сегодняшним руководством Украины: слушайте, давайте садитесь договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Но если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Ну пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого. Найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него отказываются. Вот и все.
При этом Путин в первый раз произнес слово «ошибка» не только в контексте политики США и Европы в отношении России, но и собственного решения 24 февраля 2022 года. Правда, тут же дал понять, что эта ошибка вынужденная.
Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я вас верну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 91 год, когда, значит, нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к декларации независимости об Украине, когда она провозгласила себя нейтральным государством. Вернемся к тому, что базы НАТО, американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?
Свои не очень завуалированные призывы к переговорам Владимир Путин предварил ставшим уже привычным 20-минутным экскурсом в историю. Но на этот раз глава Кремля начал издалека, аж с Рюрика, и закончил своей версией новейшей истории Украины, обвинив президента Зеленского в обмане собственных избирателей. Впрочем, тут же намекнув, что еще можно все вернуть.
Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Ну а потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные, очень активные, от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. Могут они к этому вернуться или нет? То есть это вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну, пусть он отменит этот декрет, и все. Пускай меняет свой декрет. И...
Владимир Путин даже нашел выход. Сделать крайним бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который якобы сорвал почти состоявшийся компромисс на переговорах в Стамбуле. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.